Я рад, что и сегодня вы можете присоединиться к нам. Это третий урок из серии «Основные доктрины христианской веры». Он немного отличается от первых двух уроков своей практичностью, тогда как первые два урока были более богословскими по содержанию. Сегодня мы рассмотрим библейское учение о церкви и водном крещении. Кроме того, я поделюсь с вами несколькими критериями для выбора поместной церкви. Во-первых, нам необходимо хорошо понимать учение о церкви, которую необходимо рассматривать с двух точек зрения. Итак, первое. Есть так называемая поместная церковь. Это практическое выражение тела Христова. Поместная церковь – это группа верующих, которые собираются в каком-то конкретном месте для поклонения. Этим местом может быть дом, церковное здание или даже пещера. Важно понимать, что поместная церковь – это люди, не постройка, но собрание верующих, принявших Слово Божье, возрожденных и принявших водное крещение. Они собираются для изучения доктрины, для совместной молитвы, преломления хлеба и общения. Таковой была практика ранней церкви, как описано в книге «Деяния апостолов» во 2 главе, в 41 и 42 стихах. Во-вторых, есть Вселенская Церковь, которая состоит из всех возрожденных верующих, живущих на земле, а также на небесах. Если вы спасены, значит, вы также являетесь членом Вселенской Церкви. Некоторые называют ее невидимой или незримой Церковью. Важно понимать, что Церковь – это духовный организм. То есть члены церкви божественным и непостижимым образом связаны друг с другом Духом Божьим, так что они составляют одно тело Христово. Каждая поместная церковь автономна и имеет определенную структуру. Звенья этой структуры предоставлены диаконами, епископами, пресвитерами и пасторами, на которых возлагается обязанность вести, учить и пасти Божье стадо. Все эти институты подробнее рассматриваются в первом послании Тимофею, в 3 главе, с 1 по 15 стихи. У церкви есть право налагать церковные взыскания на членов церкви, решающих жить в грехе или даже отлучать их. Об этом прочитайте в первом послании Коринфянам, в 5 главе, в 11 и 12 стихах. Верующим Первоапостольской Церкви было дано несколько духовных даров, предназначенных для служения ранней Церкви. Они перечислены в послании Ефесянам, в 4 главе, в 7 и 8 стихах, а также в 11. Ввиду того, что мы имеем полное откровение в Слове Божьем, Библии, дары апостольства и пророчества прекратили свое существование. В откровениях и пророчествах больше нет нужды. Поэтому, если человек говорит, что он получил пророчество или откровение, он обманывает вас. Библия осуждает людей, прибавляющих пророчество к Слову Божьему или отнимающих их у Него. Об этом сказано в книге Откровения, в 22 главе, в 18 и 19 стихах. Господь повелел церкви соблюдать два постановления – крещение и вечерю Господню. Они не являются таинствами и не имеют спасительной силы, то есть не способны давать человеку спасение. О вечере Иисус сказал: «Сие творите в мое воспоминание» Евангелие от Луки 22:19. В рамках некоторых деноминаций принято считать, что после освящения хлеб и вино фактически превращаются в тело и кровь Христа. Однако Библия учит, что на вечере мы вспоминаем того, кто физически отсутствует, а не присутствует среди нас. Хлеб – это символ тела Христа, ломимого за нас на кресте. Вино – символ Его крови, пролитой за наши грехи. Хлеб и вино верующим надлежит принимать во исполнение заповеди Господа, как напоминание об искупительной жертве Христа за нас. Инструкции о том, как должно совершаться и приниматься хлебопреломление, вы найдете в первом послании к Коринфянам в 11 главе с 24 по 29 стихи. Крещением, в свою очередь, вы публично заявляете о том, что стали христианином. Вот именно о водном крещении мы с вами и поговорим подробнее. Перед восхищением Господь Иисус дал Своим ученикам великое поручение, говоря: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Об этом написано в Евангелии от Матфея в 28 главе, в 19 и 20 стихах. Господь желал, чтобы Его служители, распространяя Евангелие по всему миру, крестили тех, кто принимает Его. Водное крещение – это постановление, данное самим Господом. Исходя из этого, возникает два вопроса. Во-первых, как должно совершаться крещение? И во-вторых, в чем заключается смысл водного крещения? Чтобы найти ответ на первый вопрос, откроем книгу «Деяния апостолов», 8 главу с 26 по 39 стихи. В этом тексте говорится о слуге эфиопской царицы, который ехал в колеснице и читал 53 главу книги пророка Исаия. Этот человек искренне искал истину, поэтому Бог повелел своему слуге Филиппу отправиться ему навстречу. Филипп рассказал эфиоплянину о том, что Христос уже умер на Голгофском кресте ради спасения грешников. Вельможа уверовал в Господа Иисуса Христа и спросил Филиппа, можно ли ему креститься. Видя, что этот человек искренне уверовал во Христа, Филипп согласился крестить его. Колесница подъехала к воде, далее обратите на 38 и 39 стихи. Там написано: «И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду. Филипп и Евнух и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь». В чем же значимость этого обряда, исполненного в такой простоте вдоль восточного пути много лет назад, который совершается в церквах и по сей день? Во-первых, крещение принимается из послушания, во исполнение воли Господа Иисуса Христа. Матфея 28:19. «Не для омытия плотской нечистоты, но с тем, чтобы верующий приобрел добрую совесть пред Богом, зная, что он повиновался воле Господа». 1 Петра 3:21. Согласно книге Деяний 18:8, крещение могут принимать только услышавшие и уверовавшие. Во-вторых, послание к римлянам, 6 глава, с 3 по 5 стихи, учит тому, что водное крещение – это символ или физическое отображение духовных перемен. Ведь вода – это символ суда и смерти. Христос испытал на себе всю бездну осуждения и смерти, чтобы избавить нас от наших грехов. Евреям 9:26. Поскольку Христос принес Себя в жертву вместо верующих, Его смерть стала и нашей смертью. Другими словами, когда Христос умер, умер и я. Его погребение стало и моим погребением, а Его воскресение является и моим воскресением. Христианин умирает для греха, для мира и для себя. Он умирает для всего, чем был по природе. Бог больше не видит его грехов, но видит христианина во Христе, воскресшим из мертвых и живущим для Христа. Галатам 2:20. Таким образом, принимая крещение, христианин во всеуслышание заявляет о своей смерти со Христом, погребении с Ним и показывает всем свою новую жизнь во Христе. Почитайте Колоссянам 2:12 и 3 главу 1 и 2 стихи. Есть еще один аспект крещения. Слово «крестить» означает «погрузить». или сделать частью чего-либо. Крещенный человек не просто тот, кто был погружен под воду, но тот, кто жизнью свидетельствует о погребении своей плоти или ветхой природы с Христом. И это свидетельство должно отображаться в жизни верующего человека. А значит, водное крещение – это символ изменения состояния сердца, а также внешнее свидетельство. На заре истории церкви, после того, как верующий принимал крещение, его зачастую начинали преследовать, а многих даже убивали. Однако на место погибших мучеников приходили новые верующие, в свою очередь принимая крещение. Даже сегодня в языческих странах крещение может стать сигналом к началу жестоких гонений. Во многих странах к верующему относятся терпимо, пока он исповедует Христа только устами, однако когда он публично исповедует Христа, принимая крещение, враги креста вступают с ним в ожесточенную борьбу. И тем не менее, какой бы ни была цена, всякий крестившийся верующий испытывает то же, что испытал эфиопский евнух. О нем написано «И продолжал путь, радуясь». Деяния апостолов, 8 глава, 39 стих. В последней части этого урока мне хотелось бы поговорить с вами о том, как выбрать хорошую церковь. Как христианину узнать, в какую церковь ходить? Прежде всего, хочется отметить, что человек присоединяется к Вселенской Церкви в момент покаяния. Однако у христиан есть возможность становиться членами поместных общин для того, чтобы вместе выполнять функции церкви, изложенные в Писании. Церковное богослужение по традиции проходит в первый день недели, то есть воскресенье, а не в субботу, как это было принято в Ветхом Завете. Святые ранней церкви собирались по домам, написано в Римлянам 16:5 и Филимону 2. В книге Деяний апостолов во 2 главе 42 стихе мы читаем: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Бог желает, чтобы члены церкви регулярно собирались для совместного поклонения. В послании к евреям есть предупреждение: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Более того, в Новом Завете уделяется много внимания учению о привилегиях и обязанностях верующих, как членов поместного тела Христова. Посмотрите 12 главу 1 послания Коринфянам. Тем не менее, в наше время выбор церкви для новообращенного христианина становится в некоторой степени проблемой, потому что существует огромное разнообразие христианских групп, учение которых порой значительно отличается друг от друга. Поэтому мы назовем некоторые критерии, предназначенные для того, чтобы помочь молодому верующему найти правильный путь. В то же время нужно подчеркнуть, что вопрос о выборе церкви должен стать предметом ваших горячих молитв. Просите, чтобы Бог показал вам свою волю. Наше представление о том, какой должна быть церковь, должно складываться на основании Слова Божьего. Помните, что подделка всегда стремится быть похожей на оригинал. Однако, хорошо зная оригинал, вы сможете распознать подделку. Бог будет руководить вами, когда вы начнете проверять церкви на соответствие Слову Божьему. Во-первых, убедитесь в том, что церковь, к которой вы присоединяетесь, признает Святую Библию, богодухновенным и безошибочным Словом Божьим, а также считает Писание главным авторитетным источником во всех вопросах веры и жизни. Недостаточно говорить, что в Библии содержится Слово Божье, потому что Библия – это и есть Слово Божье. Именно поэтому мы должны верить и подчиняться ей. Почитайте 2 Тимофея, 3 главу, 16 и 17 стихи. Во-вторых, убедитесь в том, что церковь, которую вы посещаете, преподает верное учение о личности Христа. Многие люди готовы признавать Христа великим лидером, великим учителем, величайшим из людей или даже использовать слово «божественный», говоря о нем. Однако величайшая истина о нашем Спасителе – это истина о Его божественной природе. Он есть Бог. И ничто меньше не соответствует библейскому учению. Почитайте в послании к Колоссянам во 2 главе в 9 стихе. Третье, на что необходимо обратить внимание, это здравое учение о жертве Христа. Писание учит тому, что Господь Иисус прожил безгрешную жизнь, добровольно умер на Голгофском кресте за наши грехи, был погребен и в третий день воскрес, после чего вознесся на небеса, где Он и пребывает одесную Бога. 1 Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стихи. Спасение дается исключительно по вере в Него, независимо от дел или заслуг человека. Обязательно узнайте, чему учит Церковь о драгоценной крови Христа. Без пролития Его крови нет прощения грехов. Применив эти критерии, необходимо убедиться в том, что поместная Церковь не противоречит словом или делом важным истинам Писания о Церкви Христовой. Итак, обратим внимание на устройство Церкви. Глава Церкви – Христос. Почитайте послание к Колоссянам, 1 главу, 18 и 19 стихи, а также Ефесянам 1, 22-23. Никто из людей не может претендовать на его место. Церковь, признающая Христа главой, будет искать лишь его водительство и руководство. Второе. Все верующие члены Церкви – тело Христова. 1 Коринфянам 12-12-13. Поэтому все дети Божьи должны допускаться к общению Церкви. Из этого правила есть два исключения. Преподающих неверное учение, согласно посланию Иоанна 10, и живущих в грехе, согласно 1 послания Коринфянам 5:13, необходимо отлучать от общения с Церковью, пока они не раскаются и не восстановят свое общение с Господом. В члены Церкви не может приниматься заведомо неверующий человек. В-третьих, все верующие являются священниками. Об этом говорит апостол Петр в своем первом послании во 2 главе с 5 по 9 стихи. В Новом Завете христиане не разделяются на священников и обычных людей. В Ветхом Завете священник был своего рода промежуточным звеном между Богом и народом. Его руками совершалось жертвоприношение Богу вместо народа. Однако Марк повествует, что во время смерти Христа завеса в храме разорвалась надвое, указывая на то, что теперь каждый христианин имеет доступ к Богу в любое время. 15 глава, стихи с 27 по 38. «Все мы стали Его священством». Еще одну ссылку вы найдете в книге Откровения, 1 глава, 5 и 6 стихи. Теперь все верующие могут по вере входить в присутствие Бога, принося Ему жертву хвалы, поклонения и служения. Все верующие ранней Церкви были исследователями Слова, все завоевывали души для Бога и трудились для Него. Такой же должна быть Церковь и в наше время. Церковь должна признавать власть Святого Духа и искать Его руководство во всем. Будь то поклонение, служение или наставничество. Созданные людьми церемонии или структуры не должны ограничивать его водительство. Подводя итог, можно сказать, что молодому верующему необходимо общаться с теми, кто признает Библию своим единственным путеводителем, правильно преподает учение о личности и жертве Христа, и кто стремится на практике выполнять учение Нового Завета о Церкви и ее функциях. Я надеюсь, что наш обзор учения о Церкви и водном крещении был вам полезен. Наша задача – помочь вам лучше понять вашу роль в жизни Церкви и роль Церкви в вашей христианской жизни. Сейчас мы сделаем перерыв и позволим вам ответить на вопросы по данному уроку. А когда вы будете готовы, мы перейдем к следующему уроку из серии «Основные доктрины христианской веры».